Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева, это программа «Одна», это не значит, что я одна, я наоборот с вами. Мы, как всегда, ознакомимся с программой «Наеденек». Давние бывают досадные упущения. В прошлый раз я действительно совершенно не заметила прямо перед своими глазами юбилей Аллы Пугачевой, о чем написали сразу несколько наших зрительниц или слушательниц. О, именно в этот момент кот решил, что нужно войти на стул, на котором, собственно, я и сижу. Но дальше все будет только лучше. Я надеюсь, что... Кузя, да прекратишь ты, наконец. Я надеюсь, что до конца эфира мы все-таки как-то разместимся. Итак, прочла с интересом уже все, что пришло заранее. Всех, кто сказал, что прямой эфир не может остаться, потому что какие-то дела отвлекают, я, естественно, прощаю. Ничего страшного нет. И так... Елена, да, по поводу пропущенного юбилея. Я попыталась в телеграм-канале как-то ответить, потому что, конечно, спохватилась поздно. Если в этот раз опять кого-то пропущу, ну простите меня, Бога ради. Вот Саня Бакланов тут подсказывает о каком-то празднике, о котором я ничего не знаю, который в Америке отмечается. Извините меня, пожалуйста, возможно, я его и не включила в свой список, если наша русскоязычная Википедия его не отмечает, то я, скорее всего, его могла не заметить, потому что не по всем сайтам я ищу праздники, честно вам скажу. Так, что тут еще было? Так, Илья Евсеев, как вы относитесь к обсценной лексике? Не могу представить, что вы нецензурно выражаете, или бывали моменты. Ну, вы просто представьте. Бывает. Всякое бывает в жизни. Совершенно нецензурное тоже случается. Я просто довольно четко различаю обстоятельства, при которых употребляются эвфемизмы, при которых употребляется собственное ругательство, возможно. А иногда они употребляются прямо внутри меня, и никто даже и не замечает этого. Так что, да, в эфире я как-то обычно... Мне нетрудно сдерживаться, скажем так. Нет такой проблемы. Так, что-то еще тут было по поводу... Да, приветствуем Ольгу, Саню Бакланова и прочих пупсиков. Да, конечно, мы всех приветствуем, и Руприх тоже вошел, и, в общем, все уже на месте. Дмитрий Мезенцев к нам присоединился из Петербурга, вот Наталья пришла. В общем, здорово, что вы все здесь, причем некоторые из Сербии, скажем так, говорят, наушник в ухо и гулять, можно и послушать на ходу. Это правда. Если у вас хорошая погода, вот как в данном случае в Сербии, плюс 17, то, разумеется, идите гулять, это совершенно не мешает. Вот Тимоша и Щукина на месте. Ну, собственно, мы, значит, с вами оба на месте, можем приступать. Так, что-то спросил меня, по-моему, это был как раз Дмитрий Мезенцев по поводу... одолевших мошенников. Я хотела было задать вам вопрос, кого... Да, в последнее время одолели жулики разных мастей, а на очень сомнительные истории и угрозы, когда люди соглашаются кому-то, неведомо кому, отдавать деньги. Так, что-то у нас там под... да, я снова с вами. Простите, это не, по независящим от меня и даже от моего интернета причинам происходит, поэтому давайте сразу же... Нет, электричество у нас не кончилось, как нам пишет Алексей из Минска. Неправда. Так, это какую-то старую запись показывает. Годы проходят, а она все молодая и красивая. Нет, годы проходят не бесследно, поверьте. Я слежу за этим гораздо более тщательно. Но, как вы понимаете, магия электронных всевозможных способов передачи информации, она такова, что можно долгое время прикидываться. Давайте, наконец, перейдем к деньку, потому что мало ли что там еще случится. Итак, 20 апреля, суббота, то есть прямо сегодня. ООН отмечает День китайского языка, Россия – День донора крови и День карельской и вепсской письменности. Разумеется, надо посмотреть, каков алфавит вепсов. И по этому случаю я нашла картинку, где даже написано написано, как это выглядит на письме по-русски и нарисованы буковки. Я прошу, пожалуйста, эту картинку показать. Да, в общем, алфавит несложный, покороче, чем у многих. По-моему, это здорово. Католики чтут память Агнесы Монтепульчианской. Особенно ценно, что Монтепульчиано – это очень хороший винодельческий регион. По православному календарю среди множества других чтут память мученика Руфина, мученицы Акелины-младшей и с ними 200 воинов безымянных. По приметам Акулина, если дождь, то хороша Калина, правильно. В 1534-м в этот день вроде бы отправилась в Канаду первая экспедиция Жака Картье. 100 лет назад была принята Конституция Турецкой Республики. А в 1934-м семерым летчикам-спасателям челюскинцев присвоили звание Героя Советского Союза. В этом списке, естественно, и самый первый вообще Герой Советского Союза, по-моему, это был Лепидевский. Сподвижник Лютер, лидер реформации Оган Агрикола, родился 530 лет назад, 140 лет исполняется со дня рождения Беатрисы Саксон-Кобург-Готской, принцессы Великобританской, инфанты Испании, это уже по мужу, внучки Александра II и королевы Виктории. Надо, конечно, посмотреть на это романовско-виндзорское лицо, чтобы вспомнить, как вообще выглядели принцессы этого дома. Ну, выглядела она действительно неплохо, и даже была проблема. Говорили, что не инфант, то есть брат короля, а сам король Альфонс испытывал к ней какую-то особенную симпатию, но за короля выйти она не смогла. Гитлер был 5 годами моложе принцессы, но прожила она значительно дольше, справедливости ради, и, мне кажется, лучше. Со дня рождения знаменитого кинооператора Вадима Юсова исполняется 95 лет. Сценаристу, автору таких фильмов, как «Доживем до понедельника» и «Ключ без права передачи», Георгию Полонскому исполнилось бы 85. 80 исполняется актеру и телеведущему Владимиру Долинскому, 75 – актрисе Джессике Лэнг, 60 – актеру Криспину Гловеру. 21 апреля, воскресенье, ООН отмечает Всемирный день творчества. В Бразилии день Тирадентеса – это революционер и национальный герой. День основания Рима в Италии, естественно, день посадки деревьев в Кении, а в России день местного самоуправления. Похоже на праздник поминовения усопших, вы меня простите. В 1519-м в этот день Кортес высадился на побережье Мексики, а в 1914-м американские военные корабли оккупировали порт Веракрус той же самой Мексики. Основатель Кейптауна, нидерландский колониальный администратор Ян ван Рибек, родился 405 лет назад. Со дня рождения одного из основателей современной социологии Макса Вебера исполняется 160 лет. Швейцарский химик, открывший, среди прочего, витамины А и В2, нобелевский лауреат Пауль Каррер появился на свет, кстати, в Москве. 135 лет назад у него папа работал фармацевтом, в том числе и в Москве, но он довольно быстро уехал обратно в Швейцарию. Со дня рождения актрисы Антонины Богдановой исполняется 120 лет. В кино она стала сниматься уже после того, как сделала довольно большую карьеру в театре, так что запомнилась особенно по ролям мам и бабушек, но в самых знаменитых фильмах. Вот мы можем посмотреть на кадр одного из таких фильмов. 10 годами позднее на свет появился польский дипломат и юрист Манфред Ляхс, который сделал блестящую карьеру международного юриста, завершив ее в должности судьи Международного суда ООН. Дело в том, что он даже скончался в Гааге, в какое-то несколько лет он этот суд возглавлял. И когда видишь его фотографию, сначала не понимаешь, почему у приличного человека кружевной такой галстучек. А это потому, что он судья, он в мантии и соответствующем костюме. Борец за отмену смертной казни, кстати, о судах. Монахиня и активистка Элен Прижан отметит 85-летие. 10 годами моложе была поэтесса и литературовед Татьяна Бек. 65 исполняется британскому рок-музыканту Роберту Смиту. 22 апреля, понедельник, Международный день Матери Земли, день королевы Изабеллы, имеется в виду Изабелла Кастильская в Испании, день Оклахомы в США, вот единственный праздник, который я нашла, американский, на день памяти мученика Евпсихия, если пошел дождь, к урожаю, а дуванчики зацвели, значит, настала весна. В 1529-м Испания, точнее, королевство Кастилия и Португалия подписали Сарагосский договор о разделе между ними восточного полушария матери Земли. Как выглядели вот эти вот разделы, всегда интересно. Я решила по случаю Сарагосского договора найти какие-нибудь иллюстрации и нашла картинку, где мир просто делится по той или иной линии. Вот так вот широко жили в 1529 году Испания и Португалия. Хотя Испании как таковой еще не было. Ну, Кастилия, пусть будет так. 300 лет исполняется со дня рождения философа, пришедшего к концу жизни к идее вечного мира, отвержению расизма, колониализма, Иммануила Канта, нашего калининградского, так сказать, любимца. Русский поэт и переводчик, автор «Вечернего звона», это, кстати, тоже перевод из Томаса Мура, Иван Козлов, родился 245 лет назад. Русский врач, один из основоположников бальнеологии, лечения водами. Семен Смирнов появился на свет 205 лет назад. Изобретатель свинцового аккумулятора Гастон Планте родился 190 лет назад. Ботаник-систематик Август Эйхлер был 5 годами моложе. Бельгийский юрист, сторонник Лиги наций, борец за мир и лауреат Нобелевской премии мира Анри Лафонтен родился в этот день 170 лет назад. Со дня рождения психоаналитика ученика Фрейда Отто Ранка исполняется 140. 5 годами моложе был писатель-антифашист Людвиг Рен. Со дня рождения отца атомной бомбы Роберта Оппенгеймера исполняется 120 лет. Фильм, в общем, был снят не зря, но посмотрите, как он выглядит на фотографии в жизни, а не в исполнении голливудского артиста. По-моему, в жизни он тот еще голливудский артист, во всяком случае, хорош необычайно. 23 апреля, вторник, Всемирный день книг и авторского права, День английского и испанского языков в ООН, День немецкого пива, День святого Георгия, точнее Хорхе в Испании, День национальной независимости и детей в Турции. И если в этот день мученика Терентия солнце в дымке, а не ясное абсолютно, то это к хорошему урожаю. В 1964-м в этот день состоялся первый спектакль театра на Таганке. Это, конечно, был «Добрый человек» из Сезуана. В 1989-м дал последний концерт Герберт фон Караян. 220 лет назад на свет появилась прославленная балерина XIX века Мария Тальони. По отзывам современников, собой она была очень нехороша. И главное, худа, ужасно худа. А это тогда считалось очень некрасивым. Публику при этом она покоряла по всей Европе, в Петербурге тоже бывала. Ну, на изображении, конечно, она несколько приукрашена, может быть, но, тем не менее, вот худосочная, длинноносая, с небольшим каким-то жалким лицом, как они писали, была при этом прекрасной балетной звездой. 135 лет назад родился театральный актер и режиссер Иван Берсенев. В кино он снимался мало, но зато в 1946-м сыграл самого маршала Тита. Вот все эпизоды, 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 а потом вдруг Йосип Броз Тито. 125 лет исполняется со дня рождения писателя Владимира Набокова. А почему отмечают 23 апреля? Потому что сам Набоков неоднократно указывал, что родиться 22-го вместе с известно кем ему как-то не нравится. Поэтому лучше пусть у него будет общий день рождения с Шекспиром. Так что отмечаем официально, как хотел Владимир Владимирович, именно 23 апреля. Знаменитый шпион и предатель, а может быть и двойной агент Олег Пеньковский, родился 105 лет назад. 85 исполняется актеру Льву Прыгунову. 80 исполнилось бы художнице Наталье Нестеровой. Ее стало совсем недавно. Хотелось показать какую-то из ее работ про, ну не про мир Трутмай, но хотя бы вот про голубей. Кормление голубей предлагается вашему вниманию. Это Наталья Нестерова. Голубей она, кстати, любила изображать в самых разных своих произведениях, так что это ее такое традиционная тема. 70 лет исполняется художнику Владимиру Акулову и кинорежиссеру-документалисту Майклу Муру, а 40 – шахматистке, чемпионке и гроссмейстеру Александре Костенюк. 24 апреля – среда, Международный день солидарности молодежи и Всемирный день защиты лабораторных животных. Хорошо, когда первые не превращаются во вторых, не правда ли? В Армении и Франции – день памяти епископа Пергамского. Фу, Господи, что я пишу? Нет, в Армении и Франции нет. В Армении и Франции день памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Строчку перескочила, простите. В Китае день китайской космонавтики. Так вот, день Антипы епископа Пергамского. По народному это Антип Водогон. Водополье великое Антипу угодно, если Антип без воды, крестьяне без зерна. Обратите внимание на изображение Антипы, епископа Пергамского. Судя по тому, что его варят в кипятке или в чем-то подобном, к воде он относится действительно особенно к холодной, наверное, хорошо, а главное, он не меняется абсолютно в лице при перенесении всяких мук. Он, кстати, еще и утешитель при зубной боли. 20 лет назад США отменили экономические санкции, наложенные на Ливию за отказ от оружия массового поражения. Но, кстати, санкции действовали 18 лет. 115 лет исполняется со дня рождения зоолога, путешественника и писателя Бернарда Гржимика. Он внес огромный вклад в восстановление и развитие франкфуртского зоопарка, где был директором долгие годы, но главное – в сохранении и развитие заповедника Серенгети в Танзании. Решила я показать вам его изображение. Есть дивные совершенно его фото с разнообразными котиками дикими, но сам он лучше всего, мне кажется, получился вот на этой фотографии, где вместо котика у него напротив даже примат. Ну, в общем, действительно, великий человек и в Танзании был похоронен. Хотя он хотел бы по завещанию, чтобы его не похоронили, а оставили падальщиком тело, потому что для него это казалось самым прекрасным способом окончить свою жизнь. 90 лет исполняется актрисе Ширли МакЛейн, а всего 55 – актрисе, которая любит играть злодеек, или так получается, Мелинди Кларк. 25 апреля, четверг. Всемирный день борьбы против малярии, день австралийско-новозеландского корпуса. Он прям так и называется, знак, по-моему, как-то так он сокращается. Этот самый корпус, празднуется этот день в Австралии и Новой Зеландии. Корпус участвовал в Дарданеллской операции Первой мировой войны, особо там отличился, но вот, собственно, в этот день они десантировались только в Галлиполи. День национального флага Эсватини, бывшего Свазиленда, отмечается 25 апреля. И, конечно, нужно было посмотреть на то, как выглядит флаг Эсватини. Выглядит он замечательно, не банально. И в следующий раз, когда вы увидите, вы сразу узнаете, что это флаг Эсватини, потому что, мне кажется, другого такого нет, с такими изумительными картинами. Ну, там стрелы всякие и прочие важные штуки, какие-то листья или, может быть, перья. Очень красиво. Праздник освобождения в Италии, речь идет о 45-м годе. Католики чтут память евангелиста Марка, православные Василия Исповедника и Исаака Сирина. Если ива распушилась, холодов больше не будет. Верим, верим. Верба зацвела к теплому лету. В 1719-м в Лондоне выходит первое издание романа о Робинзоне Крузо. Ну, понимаете, кто автор. В 1954-м было заявлено о создании солнечных батарей. Представляете, аж в 1954 году. Кстати, Робинзон Крузо, наверное, солнечные батареи бы очень пригодились. 810 лет назад родился король Людвиг IX, Людовик. Руководитель двух крестовых походов, французский, естественно, король. 740 исполняется со дня рождения английского короля Эдуарда II, мужа французской волчицы, помните такую Изабеллу, отрекшегося от престола. Ну, кстати, Изабелла, собственно, с ним особенно и тягалась за власть. Английский инженер, построивший первый тоннель под Темзой, потому что изобрел пароходческий щит, Марк Брюнель, ну, он был французского происхождения, отсюда такое имя, появился на свет 255 лет назад. Посмотрим, как это выглядит на картинке. Пешеходный тоннель под Темзой – это, в общем, было новое слово, естественно, в жизни, поэтому там так весело прогуливаются дамы с собачками, и не только дамы. Так вот, изначально Брюнель, оказывается, еще в 814 году предлагал построить тоннель под Невой, но Александр I предпочитал мосты, так что в результате тоннель появился под Темзой. Прошу прощения. Ну а пароходческий щит потом, естественно, стал употребляться при строительстве любых тоннелей, и все метрополитены, тоннели и прочие подземные ходы строились потом уже по методу, который изобрел Брюнель-старший. Брюнель-младший тоже был, по-моему, инженер и тоже занимался этими работами. 150 лет исполняется со дня рождения радиотехника, лауреата Нобелевской премии по физике Гульельма Маркони. Ну, про то, кто первым изобрел радио, даже сам Маркони высказывался, что профессор Попов там написал, какой принцип у него, чем они отличались друг от друга. В общем, это в другом случае отметим. 190 лет назад в один день появились на свет советский киноактер Петр Олейников и французский писатель Клод Мариак. Ну, он и сын писателя тоже. 95 исполнилось бы испанскому поэту Хосе Анхелю Валенте. 65 исполняется журналисту, писателю, режиссеру, телеведущему и так далее Андрею Максимову. А 55 – актрисе Рене Зельвегер. 26 апреля, пятница, Международный день интеллектуальной собственности. День памяти о Чернобыльской катастрофе, естественно. В России и Украине называется День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах вообще. Еще в России, кстати, День снайпера вооруженных сил, День нотариата и День родного языка в Татарстане. А в Мариэл день национального героя. В 1954 Верховный Совет СССР утвердил указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР и внес изменения в Конституцию Союза Советских Социалистических Республик. Через 10 лет Танганьика и Занзибар объединились в Танзанию. 230 лет назад родился российский этнограф, языковед Андрей Шогрен. Я даже не знаю, он шведского происхождения, как изначально его фамилия звучала, я не знаю, но, тем не менее, он, кстати, вот этими всеми финно-угорскими языками, вепсскими и так далее, занимался очень серьезно. Но еще и осетинский словарь составил на всякий случай. 195 лет исполняется со дня рождения исторического билетриста Григория Данилевского. 20 годами позднее родился немецкий математик и педагог Феликс Клейн. Еще 10 годами позднее, в 1859-м, родился великий князь Николай Михайлович, историк и лепидоптеролог. Ну, в общем, и энтомолог, если так совсем широко. Грум Гржемайло назвал в его честь несколько бабочек. То есть это не собственно Николаем Михайловичем открытые бабочки, а в его честь названные. Но если вы видите бабочку, которая носит что-то такое в своем названии слово «Романов», то имеется в виду именно этот Романов, не какой-нибудь другой. Вот шашечница Романова, если я ничего не путаю, выглядит вот так. Достаточно простых бабочек собирал сам Николай Михайлович, но, как выясняется, ученые любят его не только за это. Его, естественно, расстреляли, как и полагается, в нашей стране. 150 лет назад родилась деятельница революционного движения, кстати, о нашей стране и о расстрелах, Инесса Арманд, а 135 лет исполняется со дня рождения философа Людвига Витгенштейна. Личный секретарь Гитлера Рудольф Гесс 1894 года рождения, ну а день рождения у него, как вы догадываетесь, совсем недалеко от начальника. Так, 85 исполнилось бы в этот день актеру Владиславу Дворжецкому, человеку совершенно какого-то магического обаяния, или, может быть, мне так кажется, но решила одну из его фотографий из довольно известных фильмов. Хотя у него было не так много ролей, не такая короткая жизнь, но вот этот вот Хлудов, если не ошибаюсь, он, конечно, запоминается навсегда. Но еще 70 лет, 26 апреля, исполняется пропагандисту Дмитрию Киселеву. Спасибо большое всем, кто слушал, несмотря на всякие ошибки. Вот Дмитрий Мезенцев тут же пишет. Николай Михайлович, 1859-1919, убитый большевиками. Именно. Естественно, в 19-м году его и, как бы это сказать, прихватили. Олеся Золотарева пишет. Я вчера тоже нашла бабочку, очень красивую, выложила ее. Вы знаете, это действительно довольно простые вот эти вот шашечницы, желтушки или как-то так, Романова, которые вот в его честь называются, это просто некоторые виды. Я побоялась выкладывать, потому что настоящий лепидоптеролог обязательно скажет, что вот эта шашечница не Романова, а шашечница какая-нибудь там еще два штриха. Они различаются, ну, на фотографиях выглядят иногда по-разному, так что иногда можно и ошибиться. Но говорят, что вот это Романова. Будем верить. Так, что-то нам тут такого написали про короля Москвы. Ну, естественно, ну, Дмитрий Мезенцев, про кого еще? Про короля, конечно. День рождения покойной Елизаветы II, 21 апреля. Так как дата не круглая, мы спокойненько пропускаем их. Я даже больше скажу. Я иногда пропускаю условно-юбилейные даты и людей, потому что просто жалко Жалко, жалко тратить время на все и иногда очень долго объяснять, о ком идет речь. Александр Букреев пишет: «Не повезло греческому языку на русском. Евпсихий – прекрасное имя. Но кто же, даже будучи в объятиях Вакха, так назовет своего сына, да и чужого?» Александр, я вам скажу по секрету, что, например, ну, не Евпсихий, а Евтихий наших современников. Так что, да, есть, конечно, имена некоторые просто потрясающие. Кстати, очень заметно, что и в... Так, опять что-то случилось. Очень заметно, что и в католических святцах, грубо говоря, ну, в смысле, у западных христиан тоже есть такие имена, которые просто, я когда смотрю там день святого такого, святого сякого, думаю, неудивительно, что все, кто родился в этот день, стараются назвать попроще. Вот есть там какой-нибудь один нормальный, типа Хорхе, он же Диорть, он же Георгий, он же Джордж. И все как-то норовят выбрать именно это имя, а не вот этих всех затейливых каких-то очень древних времен, потому что я даже не знаю, как... Как, наверное, все-таки это от моды зависит, и как-то вот Евпсихиями действительно называют редко, да, что те, что эти. Так, возвращаемся к вашим сообщениям по поводу мата. Это когда палец ноги и угол тумбочки. Ну, например. Но заметьте, что я поймала себя на том, что даже когда на улице, например, очень скользко или какая-нибудь неожиданность происходит, мне хватает самоконтроля, чтобы употреблять какие-то вполне такие подходящие по смыслу эвфемизмы, типа «да что же это такое? Отчего же это так?», а не кричать то, что по идее должно приходить в голову, когда ты вот-вот растянешься на четвереньках. Ну или там еще как-нибудь. Так, все друг друга приветствуют. О, Павел Соколов, боже мой, и вам привет. Так. Дмитрий Мезенцев в Польше там замерзает, всего плюс 8. Вы знаете, в последние дни в Москве у нас тоже не то, что прям жарень. Ну, плюс 10 бывает. Бывает, что разогреется до 14, а бывает очень холодный ветер. Но я вот каждый день выхожу, и так как я выхожу в том числе с целью интенсивных пеших прогулок, таких бодрых, то мне все время кажется, что достаточно тепло. Даже если под дождем идешь гуляешь, все равно плюсовая температура – это прекрасно. Вот что я скажу. Анна только больничный закрыла, дохлая и слабая, с понедельника шестидневной рабочей недели. Вот повезло. Это наши любимые переносные праздники, да? Шестидневная рабочая неделя связана с тем, что где-то что-то убыло и где-то что-то прибыло. Анна, держите, что я могу сказать? Будут скидки на цитрусовые в магазине. Берите, давите сок. Может быть, это вас немножко взбодрит. Может, там какие витамины завелись. Слушай, Кузька, ну правда, ну не хватает мне места. Ну ты такой толстый. О, боже мой. Ужасно, извините. Так, как вы относитесь к субботникам? Я была приглашена на неделе на целых два. Везде поучаствовала. Мир стал чище. Лариса, я неплохо отношусь к субботникам как таковым, но желательно, чтобы это происходило в каком-то... Ну, внятном коллективе, скажем так. Если вот, например, мы всем нашим двором собрались и наш двор убираем. А, ну, не знаю, там в школах обычно это все устраивалось, это все понятно. А когда это непонятно кто, неизвестно зачем и собирается по каким-то разнарядкам, то тогда это, конечно, превращается в очень странное мероприятие. А если люди по зову души действительно хотят что-то поубирать, ну, почему бы и нет? Я бы тоже, наверное, приняла участие. Хотя мне все время находится, что убирать прямо непосредственно у себя дома. Так, у Александра Юров Щика. Плюс 28. Ничего, ничего. Потом у вас будет плюс 35, и вы будете завидовать нам. Так. Что так? Так. Естестве не то же самое, что на экране. Это сильно страшно. Да, конечно, Александр, в естестве я обычно хожу не накрашенная, и, кстати, без очков для чтения, потому что очки для чтения мне нужны, чтобы читать ваши комментарии. Так, Саня Бакланов предлагает провести голосование. Где Ольгу лучше смотреть, дома или в студии? Мне дом нравится больше, но в студии у Ольги красивый кулончик сердечко было раньше. У меня несколько красивых кулончиков, иногда я их надеваю, иногда нет. Кстати говоря, мы, кстати, с вами находимся в середине часа, а это время вспомнить про то, что бумажные книги – это очень ценно, и поэтому даже если вы все читаете в электронном виде, никогда не грех обратиться на shop.diletant.media и нам помочь, и себя порадовать, и, возможно, даже получить какие-то дополнительные радости от заказа, если вы попросите каких-то автографов или экслибрисов. Я честно скажу, я подписываю все. Журналы «Дилетант», кстати, уже наконец-то я подписывала журнал «Дилетант», в котором внутри была буквально моя публикация. Это такая радость. Справедливо, во всяком случае. Но сегодня опять обращаю ваше внимание на Курта Вонегута и на «Бойню номер 5». Тоже, в общем, текст такой достаточно актуальный. «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей» в переводе Риты Райт Ковалевой. Небольшое такое компактное и аккуратное издание, несмотря на свою, как нам кажется, довольно серьезную цену, может обрести для вас еще большую ценность, потому что часть этих средств, как я уже говорила, пойдет на помощь живому гвоздю, а часть, собственно, в оплату этой книги. Но мы постараемся изо всех сил, чтобы вам эта книга, ну, как бы доставила не только интеллектуальную, но и какую-то еще радость. Ну, естественно, заходите вообще на шоп-дилетант, посмотрите, что там с мерчем, посмотрите, что там с журналами, посмотрите, прокрутите до конца, вдруг найдете там какую-то прям вот книгу старую, например, есть там книги из действительно дорогие, которые с автографами, например, либо авторов, либо каких-то выдающихся людей. Не важно, что эти автографы были оставлены не для вас лично, но некоторым это ценно. Еще, кстати, хотела просто уже помимо шоп-дилетанта сказать, почему бумажная книга это не совсем то же самое, что электронная. Знаете почему? Потому что ее можно открыть случайно, в случайном месте. Во-первых, на нее можно наткнуться случайно, не по поиску, а просто. Вот просто идти мимо полки и наткнуться. Вот иду я мимо полки, открываю книжку, на которой написано Федор Иванович Тютчев стихотворение. И первое, что делаю, как обычно, книжка открывается обычно где-то вот, ну, в середине. В данном случае на 246-й странице она открылась, и вы удивитесь. Но это было почти гадание. Если не против, прочитаю. Называется «В деревне». Что за отчаянные крики и гам, и трепетание крыл? Кто этот гвалт безумно дикий так неуместно возбудил? Ручных гусей и уток стая вдруг одичала и летит. Летит, куда сама не зная, и как шальная голосит. Какой внезапной тревогой звучат все эти голоса. Не пес, а бес четвероногой, бес, обернувшийся во пса, в порыве буйства для забавы самоуверенный нахал смутил покой их величавый и их размыкал, разогнал, и словно сам он вслед за ними для довершения обид своими нервами стальными на воздух взвившись полетит. Какой же смысл движения этого? Зачем вся эта трата сил? Зачем испуг таким полетом гусей и уток окрылил? Да, тут есть цель. В ленивом стаде замечен страшный был застой, и нужен стал прогресса ради внезапный натиск роковой. И вот благое провидение с цепи спустило сорванца, чтоб крыл своих предназначений не позабыть им до конца. Так современных проявлений смысл иногда и без толков, но тот же современный гений всегда их выяснить готов. Иной ты скажешь просто лает, а он совершает высший долг. Он, осмысляя, развивает утиный и гусиный толк. Но скажите, между прочим, 16 августа 1869 года. Вот так случайно открывается бумажная книга. А вы говорите, бумажные книги – это зло. Ничуть, ничуть. Я не знала, честно сказать, этого стихотворения. Оказывается, вот такие вот практически пост в Фейсбуке, запрещенном или там осуждаемом. Так, вот Дмитрий Мезенцев тут про Беатрису нам рассказывает, про принцессу, о которой я упоминала в деньке. Если не путаю, то в честь Беатрисы назвали дочь Сары и принца Эндрю принцессу Беатрису Йоркскую. Конечно, это же все та самая семья, помимо Александра II, у нее и королева Виктория в родне, и она была принцесса великобританская, так что ничего, ничего удивительного, просто семейное имя Беатрис, почему бы и нет. Так, Саня Бакланов. Саня Бакланов там спрашивал по поводу, его приглашали в, как это называется, присяжные в суд, и он не пошел. Спросил, приглашали ли меня, есть такая традиция в России. Да, есть, и меня приглашали. Мне приходило письмо, но это приходило как-то вот, время было не очень удачное, потому что я там, как обычно, непонятно, на сколько часов, на сколько дней, и насколько это все будет мучительно, и как это все себе организовать, так, чтобы самой там в обморок с голоду не упасть. Я даже залезла на сайт суда, потому что это мой районный суд, я, в общем, у нас у всех судов есть сайты, и посмотрела, что за дела там будут рассматриваться с участием присяжных, о чем может идти речь. Там шла речь об убийстве, скорее всего, я там посмотрела статью и поняла, что, конечно, это все будет длиться очень долго, потому что вообще в суде все длится долго. Даже если у тебя есть назначенное время, и ты должен прийти к какому-то своему гражданскому делу в такое-то время, в такой-то зал, ты там проведешь часов 5. При том, что, собственно, в зале там посидишь минут 10. И я поняла, что нет, я не готова отдать свою жизнь на то, чтобы разбираться с довольно таким, мне кажется, мне показалось достаточно таким не затейливым, но занудным каким-то делом, тем более с убийством, со всякими там многочисленными свидетелями, видимо, там с какими-то экспертизами, с какими-то еще делами. В общем, вообще-то это интересно. Я бы, конечно, чисто теоретически хотела бы посмотреть, как это происходит, но вспомнив опыт вообще судов, я поняла, что ну, это мне нужно действительно неделю своей жизни как минимум отдать только на это. А я как-то оказалась не готова. То ли я там хворала, то ли я куда-то была каким-то врачам записана. В общем, я решила нет, извините, и не пошла. Так, Алексей Рощин докладывает из Москвы. У нас на газонах в Крылатском вся весна первоцветно нарциссы, тюльпаны ухитрилась пройти за одну неделю, хотя говорят, что нарциссы должны цвести после тюльпанов. Я, кстати, только распускающиеся тюльпаны увидела в нашем районе, но мы не так далеко от Крылатского, честно сказать. Первоцветы, да, потом стали открываться тюльпаны, только некоторые нарциссов пока не видела вообще. Так, Федор пишет, я ухожу, не забудьте, пожалуйста, поставить лайки. Я согласна с Федором. Федор, счастливого пути, но лайки действительно не грех и поставить, это правда. Так, 22 апреля, еврейская Пасха. А, вот оно что, слушайте, ну это то есть Песах, да? Горячо, горячо приветствую, и, конечно, конечно, жаль, что... Ну так, опять же, переходящий праздник, его не всегда можно отследить, простите меня, пожалуйста, как-то вот не выскакивает. Вот православная Пасха, она как-то больше, видимо, запросов в русском интернете, и поэтому про нее обычно сообщают. А вот иудейская и западная, и там еще всякие варианты, у кого там еще что может быть, они как-то реже появляются. А иногда еще и путаница возникает, потому что интернет все помнит, и если в каком-то году переходящий праздник был какого-то числа, то он может случайно вылезти и в этом. Слушай, какого числа бывает тот? И тебе хоп, вылезает что-нибудь, но только каким оно было там в 2021 году. Вот Петя Шухер пишет, 22 апреля, днюха Ленина во веки веков. Да, и день субботника в этот же день. Да, обычно субботники любили проводить. Опять же, весна пришла, снег сошел, да. Так. Так, это я уже видела. Александр пишет, приятно смотреть, слушать, отличная дикция, голос, внешность, но такая неинтересная и, главное, абсолютно бесполезная информация. Действительно, Александр, бесполезная информация – это мой конек. Я с вами полностью согласна. Интересно, Ильича забыли упомянуть. Алексей из Минска, нету круглой даты у Ильича. Вот нету, понимаете? У Гитлера круглая, а у Ильича квадратная. Ну, как-то не получилось. Да, он же у нас какого? Четвертого? Да, значит, в этом году у него не... Нет. Нет, не четвертого. Он же не четвертого. Не должно быть у Ильича. Да, правильно, у Ленина не юбилей. Да, слава богу. А то я прям подумала плохое про себя. Так. Так. Расул Беджиев доказывает, Индонезия мусульманская в подавляющем большинстве, где ничего не поняла про португальцев. Так. Вы там такие сложные вещи обсуждаете. Рене Зельвигер, прикольная актриса, сообщает нам Саня Бакладов. Я, честно сказать, не знаю, мне трудно судить. Я как раз искала, когда подбирала к деньку какие-то фотографии, я подумала, может быть, Рене Зельвигер какую-нибудь очень характерную фотографию подобрать. Она настолько разная, что иногда даже не догадываешься, это один и тот же человек. А интересуется, вы просто замещали Бычкова с Пархоменко или будете вести с ним эфиры теперь? Нет, это было временное явление, но я просто всегда рада, и Сергей Борисович, по-моему, тоже не против провести это время со мной. Почему бы и нет? Так, здесь опять между собой. А, вот, понятно. Слушайте, скажите, а вы правда полюбили вот эти вот картинки с... Сейчас же очень много всяких смайликов, помимо классических улыбочек. Я иногда читаю сообщения и поражаюсь. Вроде взрослые люди, ну, в смысле, не дети, знают буквы, но очень много вставляют вот этих вот огоньков, простите, какашек, там, грибочков, мячиков, там еще каких солнышек. Это как-то для меня это какое-то очень странное явление. Я редко картинки вставляю, особенно уже, собственно, в текст. Если уже ты текст пишешь, буквами скажи. Но к вам, конечно, это не относится, потому что ваши картинки относятся к вашей фразе «Ленин клоун», изображение клоунов и грибов, причем мухоморов. Удивительно. Так все-таки клоун или гриб? Давайте разберемся. Я, кстати, что хотела спросить вас до того, как завелась эта бесполезная, как вы верно заметили, беседа. Я тут недавно, так, у меня спрашивают, где купить такие очки. Слушайте, на заказ сделала. Там оказалось, что у меня очень сильно разные глаза, и в каком-то из очковых, простите, очковых магазинов, знаете, где сначала тебя там долго проверяют, заглядывают в глазик, потом там что-то рисуют. Заказывала эти очки, и их делали безумное количество времени, стоили они очень дорого. Ну, в общем, ужасная история. Так что, ну, в каком-то салоне, который как-то называется, там, какой-то мастер или какой-нибудь очкарик. Так, что-то был какой-то еще... Да, так вот, до того, как мы завели этот бесполезный разговор, я подумала, что я совсем недавно впервые увидела кошмар, который связан с работой. Хотя обычно рабочие кошмары в случае работы на радио, они, в общем, известны. Ты включаешь, ты открываешь рот, а голоса нет. Классика. Или еще что-то вокруг этого, что там, не знаю, нету эфира, нету микрофона, еще что-нибудь, или ты приходишь, а нет гостя. Ну, в общем, какие-то такие штуки. А у вас есть какие-то любимые кошмары? Потому что у меня в этот раз был потрясающий кошмар, как раз после эфира с Пархоменко. Если кто не видел, сходите на «Живом гвозде», он есть. Как раз после эфира с Сергеем Пархоменко, которого объявляли какими-то нехорошими словами, иноагентом, наверное, но это не важно. Мне снилось, что эфир идет, и вроде бы все идет как надо. Правда, я как-то очень неудобно перед камерой занимаю какие-то странные позы, но страшно не это. Я не могу увидеть, сколько времени. Я не могу разглядеть часы. То есть я вижу экран часов электронных, а там, ну, важно, сколько времени и секундами желательно. И на них все время смотришь, чтобы как-то соотноситься в эфире, сколько времени беседовать, когда вопрос можно задавать, когда надо заворачивать в конец и так далее. И я вдруг понимаю, что вот я вижу, а там какое-то совершенно не то время. То есть ну, не может быть такого времени, и я не могу, напрягаю глаза, я не могу понять, что за цифры, а это прям важно. И вот это был кошмар, от которого я проснулась. У вас какие кошмары? Я понимаю, что сейчас можно наверняка навскидку вспомнить, что, наверное, у людей есть кошмары, связанные там. Но у меня бывает, кстати, про землетрясение, у меня часто кошмар. Хотя у меня никогда в жизни не переживал землетрясение. А наверняка там с пожарами, наводнениями, извините меня, бомбежками и так далее, есть у кого-то любимые кошмары. Но, например, школьных кошмаров или экзаменационных мне вот никогда не снилось. А у вас такое бывает? Есть у вас любимый там? Я выхожу отвечать на математике. Кстати говоря, еще есть учительский кошмар. Когда ты приходишь в класс, а предмет не тот. Понимаешь, что ты должен преподавать тот предмет, который ты вообще не знаешь. Или все дети какие-то чужие. У вас какой кошмар есть? Профессиональные, личные и так далее. Интересно просто. Так. Чего только не пишут. У меня был самый страшный кошмар, когда снится, что я проспал, а лекция через 15 минут. Да, это такой тоже педкошмар. Прям, да. Так. Да нет, я, конечно, не поддаюсь, Вячеслав, ну вы что? Ну это смешно. Так. Вот. Если бы я был пенсионер, пошел бы. Да. Война, кошмар. Нет, я имею в виду именно ваш личный, то, что вы вот... Кстати, говорят, классический кошмар — это когда ты себя обнаруживаешь, допустим, не одетым в общественном транспорте или еще что-нибудь такое. Очень многим снятся ответы у доски. Вот странно, всю жизнь снятся. Видимо, для меня никогда это не было таким стрессом, чтобы это отложилось где-то там глубоко в памяти. А вот не знать, сколько времени в эфире, оказывается, стресс. Хотя как раз в самом эфире, когда это все происходило, никакой проблемы с часами не было. Они были крупные, я была в очках, я все видела, все прекрасно ориентировалась в пространстве и времени, все было хорошо. Ну вот удивительно. Анна пишет: ну естественно, школа, кошмар, к доске пойдет, пойдет, и ручка по журналу. Александр пишет: кошмар после того, как проснулся, и начинается. Ну, не знаю. Просто некоторым людям действительно снятся обычные, традиционные кошмары. Вот открываешь рот и нет голоса, это да, очень даже. Так, что там, когда сопромат сдаешь, пишет Ирина Поливанова. Вот. Недаром была такая, как народная примета, сдал сопромат, женись. Ну, она в основном, конечно, к мужчинам относилась, но я думаю, к женщинам тоже в некотором смысле. Саня пишет: у меня кошмар, что не могу в Россию приехать. Но я имею в виду именно сон, когда это бессознательно конструируемый кошмар. Просто интересно. Так. Анна пишет, что наконец увидела зеленые листики и одуванчики, а то неделю на улице не выходила. У меня зеленые листики прямо в окне с каждым днем увеличиваются, поэтому мне даже можно не выходить на улицу, чтобы узнать, что они все больше становятся. Кстати, некоторые люди, которые тоже сейчас переживают, наверное, кошмар, в этом году раньше времени вошли в сезон аллергии. Потому что когда все одновременно расцвело, то вот эти вот распухшие носы, распухшие глаза, приступы астмы, что там у вас бывает, это тоже один из кошмаров. Но я не об этом спросила, если честно. Если у вас нет никакой весенней аллергии, то да. Бандеранайки, хороший псевдоним, пишет: раньше было жаль, 8 часов выпадаешь из реальности, а сейчас это благо, на целых 8 часов отдыхаешь от реальности. Да, любой сон перестал быть кошмаром в этом смысле. Руприх пишет: говорят, что если снить, что голый на людях, значит, вас и вашу жизнь окружающие обсуждают. Руприх, но на самом деле нет, это же ну, такие приметы из сна, они скорее касаются того, что в тебе внутри происходит. Это говорит там о неуверенности, там еще о чем-то, но совершенно ничего не говорит. Ваш личный сон ничего не говорит об окружающих вас людях. В этом я абсолютно убеждена. Александр Букреев. Было два сна. Первое. Я на войне. Не буду рассказывать. Слушайте, а мне в детстве часто снилось. Вот прям в детстве, прям в средней, младшей школе. Мне часто снилось, что я прям в бою. Вплоть до того, что однажды мне, видимо, я на что-то наткнулась во сне спиной. И у меня было полное ощущение, что меня стреляли, и я почувствовала, боже. Это вот начитаешься про всех пионеров-героев, вот это вот патриотическое воспитание, вот это все. И будьте, пожалуйста, и только что не пытали фашисты, хотя это тоже я изучала. А вот, Александр, второй кошмар. Мы подняли мятеж против Ивана Грозного, нас усмиряли жестко. В этом году тюрьма снилась. Кстати, да, тюрьма тоже. Тоже ничего, такой кошмар. А обыск ранний, вот еще хорошо, да? Так. Сергей Борисович, события постоянно превышал время. Помню, как новостники матерились в телевизоре, пишет Павел Соколов. Слушайте, сейчас в этом смысле полегче, но все равно довольно часто вылетаешь. И я перед началом эфира тоже смотрела на окончание предыдущего и думала, что вот... Наверное, человек не видит или у него другие часы, потому что вот уже 59 минут, а он вроде как еще вопрос задает. На самом деле там все гораздо сложнее, потому что бывает так, что ведущий просто не может увести гостя вот туда, на коду, на окончание, чтобы на какое-то резюме выйти, а просто оборвать человека тоже странно. Поэтому бывает, что перебирают время не только те, кто как бы чувствует себя творцом, а не ведущим, но и ведущие тоже не всегда могут совладать. Так что да, подлететь на 40, а то и более секунд – это наша вечная проблема. Случается. И случалось, и у меня случалось, и я вылетала, и меня страшно ругали, и меня, помнится, тоже ловили в коридоре, там выходишь, а потом на тебя налетает главный редактор с криками: «А, кто в 58 минут задает вопросы?» Да. Но не, ну вот у меня внутреннее было ощущение, что надо было. Так, Анна, такие сны у меня точно были связаны с фильмами про войну. Например, после «Зори здесь тихие» все в болоте тонуло. Очень страшно было, да. Мария пишет: «Часто снится, что меня топят соседи. С потолка потоки воды, утром просыпаюсь, диван по диагонали стоит». О, да, слушайте, а вот эти, кстати, такие вроде бы кажутся мелкие бытовые катастрофы, но периодически тоже обращаются в кошмары, в кошмарные сновидения. Когда вот сейчас читали в новостях про то, что люди из затопленных поселков и домов не хотели уходить, я очень так остро вдруг поняла, что я понимаю. Я очень хорошо понимаю вот эти чувства человека, который своими руками там буквально всю вот это вот делал так, чтобы было хорошо, удобно и так далее. И вот сейчас он это все оставит, а куда? Ну, он же не захватит с собой все эти стены, все эти, не знаю, всех этих коз, этот курятник, эту баню и так далее. И все это просто уйдет. И очень трудно от этого оторваться. Поэтому некоторые люди просто и погибли. Так, главный редактор в кошмарах снится. Нет, мне главный редактор в кошмарах не снится. Типичный детский сонный кошмар, когда с тобой гонится кто-то или что-то страшное, ты бежишь изо всех сил, но при этом остаешься как бы на одном месте. Да. А еще бежишь как в воде. Ты вроде бы бежишь, а продвигаешься очень тяжело. Есть такое. Но я вот не помню. Не помню, как... Чтобы меня вот именно такое преследование часто, часто снилось. Рупрехт пишет: «А если лег спать головой в одну сторону, а проснулся в другую?» Вот что это означает? У меня так в детстве было. Ну, довольно энергичный сон, я бы сказала. Просто вы не помните, как просыпались, а может быть, вы не просыпались до конца. Да, не рокот космодрома, спасибо. Вера пишет: «Мне защита диплома до сих пор снится, хотя уже 20 лет прошло». Потрясающе, правда? Ой, спасибо большое, спасибо всем, кто присоединился к нашему бессмысленному разговору. В какой-нибудь... Да. Вот Zero Mars пишет: война, стреляют, убегаешь, прячешься, но при этом никогда ничего подобного не переживал. Да, это поразительно, но наши кошмары иногда очень похожи, очень связаны с нашей реальностью, а иногда связаны совершенно с чужой реальностью. Но это наши кошмары. Наверное, это такой тоже элемент эмпатии, когда мы легко себе представляем, что, ну, можем вообразить, насколько страшно людям, которые попадают в те или иные ситуации. Спасибо большое. Спасибо большое. Я вам желаю, как это, не знаю же страшных снов, ты моя Светлана. Желаю вам, чтобы кошмаров было поменьше, а главное, чтобы вы испытывали это редкостное облегчение, что действительно это был всего лишь кошмар. А на самом деле в реальности с вами, с вашими близкими и вообще как-то с миром все не так ужасно, как может иногда присниться. Ну и диплом вы все-таки защитили, слава богу. На математике ответили, к доске не пойдете. Так что это тоже должно вас утешить. Меня зовут Ольга Журавлева, это была программа «Угодно». Всем огромное спасибо, всего доброго.